Так, ну, что-то тут сразу целое письмо такое большое. Ага, ну ладно, сейчас мы попробуем на это будем отвечать. Но вначале я хочу ознакомить со событиями предстоящей недели, насколько это возможно. Ну, во-первых, всех с праздником поздравляю, потому что сегодня память святителя Николая, как мы уже говорили, престольный наш праздник, потому что один из престолов нашего храма освящен в честь святителя Николая. Вот святителя Николая. Поэтому сегодня как бы наш соборный праздник. Ну, как кратко мы с вами уже останавливались на этих событиях. Хочу сказать, что напомнить, что в воскресенье крестный ход будет Кирилла и Мефодия посвященным в 11 часов от Успенского собора на здание бывшего катехизаторского училища, архиерейский дом, да, архиерейское подворье. В 11 часов начало крестного хода. Ну, они вольются в наш крестный ход. Вот. А Димитриевский будет, в общем, в 12 часов, около 12, там будет молебен, потом небольшой концерт. Вот это такие вот мероприятия, которые будут там проведены. Так, ну, а конференция в этом году как-то так не получилось, но в рамках своей гимназии-то мы проведем, конечно, конференцию, ну, как-то так не получается почему-то там. В общем, вот так. То есть в 11 часов начало крестного хода. Погода, Бог даст, будет без дождя. Прошлый год был дождичек небольшой, по-моему, под дождичком шли. Ну, крестный ход, я говорю, воскресенье. Понятно, да? А память Кирилла и Мефодия в субботу. Так, ну, что еще здесь на предстоящей неделе? Праздник. Праздник неделя такая, надо, должен вам сказать, радостная, в смысле рабочая, понятно, да? Потому что сегодня и все вообще посматривают на огород, у кого он есть, с некоторым таким это, как лисица на виноград, который висит, вот, всех такая работоспособность, трудолюбие большое проснулось. Вот, тем более время, кажется, уходит. Но оно от нас никуда не уйдет, потому что если мы будем все с благословения Божьего делать, то думаю, что это будет во всяком случае послушанием. Вот, поэтому, значит, вот для любителей труда скажу, что завтра, значит, до вечера работаем беспрекословно и все там делаем. А Кирилл и Мефодий, конечно, после литургии тоже маленько поработать. Понятно, потому что в преподобном Росе другие отцы, они говорили, что вот на Иоанна Богослова, который был Николай Чудотворец, праздники такие, что лучше их почитать, потому что все-таки. А вот другие праздники, то есть работаем после окончания литургии, то есть после евхаристического канона. Понятно, да? Так и в монастырях тоже делается, поэтому так это. Мы ничего нового здесь не придумываем с Божьей помощью. Так, ну вот здесь память у нас святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Это среда. И отдание преподавания праздника Пятидесятницы в этот же день память преподобного Пахомия Великого. Ну, как можно сказать об этих событиях? То есть преподавание праздника – это преподавание Пятидесятницы. Средина, значит, вот такого времени от Пасхи до Троицы – то есть преполовение праздника, в обычном празднике преполовения, который в этом году совпал с памятью апостола Евангелиста Иоанна Богослова, совершается освящение воды, вспоминается то событие, когда Господь проповедовал 12-летним отрокам среди учителей иудейских, то есть показывал великое знание закона. И все вопрошали, значит, с удивлением смотрели на него, что обычно мы приводим некоторые доказательства особой премудрости отрока Иисуса, потому что он был Бога-человеком. Понятно? Вот такое воспоминание при половине Пятидесятницы. А здесь отдание этого праздника. Пахомий Великий, преподобный отец, это древности, это египетская пустыня. Вот основание монашества, мы когда-то остановились на этой уже личности великой, на самом деле. Человек, обратившийся ко Христу после одного события, во время службы в армии. То есть он в армии служил, и вот они там шли через разного рода селения, и вот встретились с христианами, которые дружелюбно и гостеприимно к ним отнеслись, он, выходя из села этого, спросил, значит, а кто эти люди? Мы сказали, христиане. Он изменил свою жизнь, пришел в монастырь, после этого стал христианином, крестился. С именем Пахомия Великого связан устав монашеской жизни, который называется общежительный устав. То есть начиналось монашество, если возьмем с преподобного Павла Фивейского, скорее, который Антоний Великий встречает, но там был какой устав? То есть каждый работал и питал сам себя своим трудом, и то есть уже был в определенной мере духовного возраста. И потом, кельи размещались на расстоянии брошенного камня. То есть все жили как бы автономно, экономически автономно, то есть как бы сейчас сказали, на самообеспечении. Только духовная жизнь их имела централизованное такое. То есть они приходили в храм. Пахомий Великий, так как он был солдатом, и он знал, что доброго воина не появляется сразу, из приходящего новобранца, он разделил монашество на 26 классов, то есть сделал так, что все имущество в монастыре было общим, то есть никто не имел ничего своего. Устав этот преподан под преданию церковного был ангелом Пахомию, вплоть до мелочей одежды, которые, он продиктовал как бы преподобному Пахомию Великому, во что и верим, и принимаем. То есть было все построено таким образом, шло постепенное возрастание человека, приходящего в монастырь, в духовном таком делании. Монастыри руководились одним аввой, то есть одним старцем. Было, допустим, несколько монастырей, скитов несколько, в которых были поставлены игумены. То есть это все начиналось от Пахомия Великого. До этого такого не было. Понимаете, авва, духовный наставник, что очень важно было, потому что не было тогда такого. Потому что отцы же, они не то, что к разным ведут богам, понимаете, а они просто путь у них такой свой. Одного слушать, как вот Авва Дорофей говорил, что спасение в совете многом, а не многих. То есть, потому что бывает, человек запутывается иногда. И вот очень важно было в уставе преподобного Пахомия Великого, что монастыри управлялись одним аввой, то есть одним духовным руководителем. Административные должности исполняли игумены в каждом монастыре. И было 26 вот таких разделений монашествующих. Самый строгий устав, касающийся пищи, питья, один раз в день пища, в субботу, воскресенье два раза. В основном это вареные плоды были, хлеб, вода, то есть сыр и молоко, это в редких случаях позволялось. Одежда простая, без рукавку такую носили до земли, сандали, вязаная шапочка на голове из конского волоса. Да? Устав такой был. Пахомия Великого, спали по 2-3 часа, не более сидя, да. Но самое интересное даже не это, а вот такая строгость устава, труд, общий труд, послушание полное, духовное наставничество. И обычно, когда я детей спрашивают, и вас как-то спрашивают, как вы думаете, сколько людей было в монастыре преподобного Пахомия, то количество насельников измерялось тысячами. То есть около 7-10, по-моему, тысяч при самом Пахомии Великом, да, было в его монастырях под его руководством. И что самое важное, что через, десятки лет после его смерти количество насельников выросло почти в 10 раз, представьте себе, да. То есть это он дал правильное духовное устроение, правильный духовный ход монашеской жизни. И поэтому такого святого отца, конечно, в среду почитают преподобного Пахомия Великого, основателя монастырей множества, и, как человека, который устав этого духовной жизни монашеской положил, организовал, то есть устроителя монашеской жизни общежительных монастырей. Устава, который потом как наиболее спасительным для монахов по благословению, патриарха Константина Александрийского, принял преподобный Сергий в своем монастыре, потому что это и дохаживали за старыми тогда людьми, и появлялись, люди все-таки обеспечение какое-то было монахов, пожилых и молодые возрастали постепенно, то есть под духовным надзором, значит, вот руководителей. То есть это более такая была форма общежительного монастыря, спасительная для монашествующих, как посчитал преподобный Сергий Радонежский. Ну и, конечно, память отрока, значит, царевича Дмитрия Углического. То есть, когда мы касались с вами в нашей беседе смутного времени, вот, говорили об этом времени, когда само существование российского государства стояло под вопросом. В Дмитрии Углическом пресекается династия Рюриковичей, то есть вот династия, которая на Руси правила со времен, значит, еще Рюрика самого, значит, его братьев, то есть Киевской Руси. Пресекается династия, пресечение династии происходит. Происходит злодейским образом, потому что, значит, вот отрок Дмитрий Царевич был убит, вот. И версии его убийства различные. Кто совершил это убийство? Одна версия склоняется вот на более официальное, такая часто употребляемая и в литературе, и употребленная в свое время, значит, Пушкиным, о том, что был царевич Дмитрий убит Борисом Годуновым. Да? Другая версия, версия тайного заговора вот, против царской власти как таковой, вот, потому что этот удар был достаточно такой серьезный, основательный удар, вот, с целью пресечения, во-первых, династии, во-вторых, значит, вот такой дестабилизации, будем говорить, обстановки, потому что при преемственности власти тогда не получалось. То есть обе версии так вот, что, ну, и, конечно, это связано с какой-то, может быть, и с каким-то боярским заговором тоже, потому что, видите, как вот странно себя будущий царь Василий Шуйский ведет, то есть вначале он занимался расследованием этого убийства, когда он приезжает в Углич, то он, значит, только одну версию выдвигает, которая вызывает возмущение жителей Углича, вот, это то, что царевич сам зарезался. Но это, конечно, совершенно ни в какие не попадает, потому что как он мог зарезаться, ну, хотя он и страдал приступами такой падучей, называлась болезнь, вот эти похожие на эписиндром даже, да, но такого не мог он произойти, там, это было однозначно убийство. И поэтому вот эта версия Василия Шуйского, она вызвала такое большое народное возмущение в Угличе, она не была принята. Тень падает, конечно, на Бориса Годунова, как бы он один заинтересован в этой смерти, вот. Имя его сразу, значит, становится таким вот, ну, начинают шептаться, разговаривать, то есть создается образ такой. Можно и такую версию принять, конечно, вот. Но самое важное не это. Важно то, что когда тело царевича Дмитрия было обретено, для того, чтобы прекратилась смута, основанная больше всего на том даже, что многие лжедмитрии появлялись, то есть они объявляли себя царевичами, спасшимся чудесным образом. И поэтому, чтобы вот так вот показать на самом деле Дмитрия всем, Василий Шуйский, значит, обретает его тело Дмитрия Углического, которое тогда уже было забыто, даже могила его, нет, не забыта, а просто люди боялись ходить туда, потому что там можно было получить репрессии со стороны властей. В этом случае. И тело это обрели, значит, и вещи были сохраны, и само тело сохраны царевича Дмитрия, который более десятка лет пролежало в земле, значит, более даже. Вот, орешки сохранились, все сохранилось в руке, значит, он играл, и орешки в это время щелкало, и так орешки остались в руке. Он был принесен, значит, в Москву, лично царь Василий Шуйский его нес, на себе принес, он все, он был Успенский собор, вот, то есть и положен там. И сразу, значит, вот от мощей царевича Дмитрия начались чудеса исцелений. Вот. Но знаем, что этим смута не закончилась, появлялись еще лжедмитрии, но вот этот отрок, пострадавший безвинно, более всего, значит, вот прославлен был именно этими чудесами, которые совершались от его, значит, вот раки мощами. до сих пор, но он был, и поэтому он был канонизирован в лике святых вслед за этим. Надо сказать, что до сих пор он там, именно в Успенском соборе Кремля, вот, несколько его, там же усыпальница царей, будем говорить, русских, там много лежит, и царей, значит, вот, и Михаил Федорович Романов, там и другие все там находятся, и вот, а у него-то как-то отдельно стоит, даже служащие, которые, потому что в основном Успенский собор является музеем, так будем говорить, очень редко там служба совершается, что она как-то там принадлежит и государству, с одной стороны, потому что это Кремль, с другой стороны, патриаршие службы там служатся. То есть рака с мощами Дмитрия Угличевского посещаема, и служащие допускают и прикладываться к мощам и все прочее. Вот, надо сказать, что я там был, имел такую возможность приложиться вот к мощам последнего из, из Рюриковичей, то есть рода варяжского, который, по сути дела, значит, создал какую-то форму русской государственности, ну, предшествующую созданию более сложной такой постройки. То есть вот и поэтому Дмитрия Лусия Угличевского почитаем, обращаемся к нему. И особенно к нему обращаются, ну вот, при детских каких-то болезнях. Ну так вот, знаете, не то, что я всегда повторяю, говорю, когда, причем к кому обращаться, не говорю, что там вот один за то отвечает, другой за это отвечает, а просто, значит, вот более всего к нему по этим поводам обращаются. Вот. То есть память его в среду, так как это наш русский святой, он работает, может быть, полилей служится там и все прочее, вот такое. Так, ну вот тут и знаете, вот в связи с болезнями, вот может быть даже болезнями отрока Дмитрия Угличевского, значит, вот тут вспоминаю, значит, вот мученика Вита в четверг память. То есть вот это мученик, который молится от эпилепсии, то есть от припадков эпилептических обычно. Вот мученика Вита вот в четверг его память. Вот. Ну и в субботу, значит, такой память святых отцов семи вселенских соборов. То есть всех, значит, святых сибирских вселенских соборов. И надо сказать, знаете, еще что этот день, 31 мая, для нас очень знаменательный. Очень, понимаете? Вот, что это день памяти преподобного Макария Глухарева. То есть суббота, 31 мая, это память нашего святого преподобного Макария Глухарева, нашего миссионера, основателя Алтайской духовной миссии. Алтайской духовной миссии, то есть человека, который особенно, значит, вот потрудился вот, для того, чтобы, значит, проповедовать язычников Слово Божие. Но мы неоднократно уже говорили об этой личности, о преподобном Макарии Глухареве, о его делах, которые, может быть, не в одну бы жизнь человеческую вместились, но это была жизнь одного человека, преподобного Макария. Но говорили о его способностях. То есть достаточно хорошо, наверное, все знаете жизнь преподобного Макария Глухарева, да? Достаточно хорошо знаете. Вот. Но, знаете, еще хочу несколько просто добавить в это, что на месте его погребения велись раскопки, найдено было тело монаха, вот, чьей-то мощи сейчас работают комиссии многие, то есть по тому, чтобы узнать, это преподобный Макарий похоронен или другие, потому что там несколько человек в этом склепе было похоронено, монашествующих, вот, поэтому неизвестно Бог и кто это пока, понятно, кто есть погребен там, вот. Вот. Ну и потому что мощи так вот достаточно хорошо сохранились, и уже, ну то есть одни говорят, что да, другие говорят, что нет, то есть там современные исследования проводятся по ДНК, там еще какие-то так вот, то есть это очень там серьезно все, поэтому надо будет это еще там, поэтому такая маленькая добавочка, а пока, значит, неизвестно, а вот преподобный это наш Макарий, или, значит, это просто монах, который подвязался там в Болховском монастыре, это уже был похоронен в этом же месте. Так, то есть это 31 мая, это очень важный для нас, очень важный день. Очень важный для Алтайска, для нас, значит, очень важный день. Память преподобного Макария Глухарева. Так, ну, значит, что еще можно сказать? Вот что еще можно сказать о по этой неделе. Ну, наверное, ничего не хочу добавить уже. Вот, уже не хочу ничего добавить. Наверное, так вот. Так, ну, значит, вот сейчас какие-то вопросы есть. Достаточно много. Ну, может, кому-то они будут интересны, тогда вот я и буду, ну, или так будем на них отвечать. Можно ли брать чужие вещи, которые приносят для детей или для взрослых? Говорят, что в стирку при полоскании добавлять святую воду можно. Ну, вот это да. Это с братцем моим мы тогда говорили, когда о крещенской воде, о святой воде говорили, что вообще никуда не надо добавлять. Понятно, да? Вот. Только можешь когда-нибудь в пищу. А так, значит, это никуда не надо добавлять. Вот. Чужие вещи брать можно без всякого предубеждения. Вот. Если человек дает с добрым намерением, то ничего тут такого не будет. Значит, ну, с другой стороны, когда некоторое такое смущение, ну, можно водой святой покропить, когда взять себе, доносить, вот. Потому что все равно вещи являются в какой-то мере, ну, вещи святых, это вещи святых, понимаете, да, там, мантия, милость упала, или назначена Елисея, как знак его благословения, по святым. Значит, а мощи вещи великих грешников, но я не думаю, что, может быть, они... Ну, а может, что-то с ними связано. Водой святой покропил, да и все, да и носи себе тихонько, и не смущайся, понятно, да? Вот. Грехи их на вас не перейдут, понятно, да? Так бы очень просто было, чин покаяния такой совершил, взял свои вещи и отдал кому-нибудь, и все, очистился, правда же, от грехов. Поэтому, значит, вот, давайте лучше этим не будем смущаться, вот, там, может, с этим связано, раздай имение твое нищим, может, скорее всего, нет, вот, помоги, Господи, вот. Искренность и доверительность – это добродетель или зло? Лукавый пользуется искренне, чтобы людей соблазнять на грех. Вот. Ну, об искренности и доброверительности. Можно ли доброму человеку пользоваться искренностью? Люди не доверяют искренности и считают, что их используют. Уважение к началу... Ну, это ладно, вот мы сейчас пока вот об искренности и доверительности поговорим, хорошо? А, значит... Преподобные старцы оптинские, о которых мы неоднократно уже касаясь жизни духовной говорили, то есть они говорили так, что, ну и вообще говорили, что если человек не искренний и какой-то там вот спрашивает тебя с намерением посмеяться или еще что-то, или какое-то во зло обратить твое простодушие, то ты можешь не говорить ему. То есть можешь даже сказать там, как они перечисляют форму ответов, я не понял, я далеко стоял, да это вообще не моего ума дело, понятно, да? Вот. То есть доверительность и искренность – это хорошие черты характера, это показывает простодушие, понимаете, да? Но с другой стороны, Господь, посылая апостолов на проповедь, говорил, значит, будьте мудрый, как змеи, кроткий, как голуби. Понимаете, да? Мудрый. То есть не то, что там змея особо мудрая. Вот. То есть два, как бы, получается, как бы, кротость с одной стороны, а с другой стороны мудрость, да? Как вот это соединить? Кротость это все-таки крайняя форма незлобия, да? Вот. И как же соединить ее с мудростью? Очень просто, потому что, знаете, есть такое, существует понятие смиренно-мудрее. Смиренно-мудрее. То есть кротость и смирение – это качество, привлекающее к себе благодать божественную. Понимаете, да? Вот. И поэтому, когда человек вот так вот живет, скромно, смиренно о себе думает, во всем надеется на Бога, то совершает достаточно мало ошибок. Потому что от чего все ошибки совершаются человека? В основном из-за гордости. Вот. Святые отцы, как нам, знаете, вот может быть это кажется сейчас странным, когда мы читаем творение святых отцов, они говорили, что доверие своему уму является путем погибели. А чего в основном человек ошибается? Потому что он надеется на свои собственные, как сказать, размышления, на свою собственную гордость. Вот. Как даже один батюшка духовный говорит о людях гордых, он говорит, несчастные гордецы. То есть они обычно ошибаются, потому что они, во-первых, гордый человек всегда не может составить мнение правильного о другом человеке, в уме своем принижая его однозначно, потому что никто не может быть лучше и умнее, чем он. Его мнение самое дорогостоящее, самое ценное. И поэтому он очень часто теряет реальную картину происходящего, то есть теряет мудрость. Вот. Потом, значит, о чем говорит Священное Писание? Начало премудрости – страх Господень. Как это, значит, не кротость, как это не смирение? То есть человек, боящийся Бога, боящийся грешить, всегда находится в состоянии более выигрышном, чем человек, который совершенно вот, отвергнув, значит, вот, заповеди, отвергнув, значит, вот, страх божественный, основной закон жизни отвергнув, вот, который Господь дал, он пытается как из своего ума что-то делать, понятно? Поэтому, значит, без этой опоры на помощь Божью, без знания закона, который, значит, приведет однозначно к, значит, к помощи Божьей и, значит, к успеху, человек, конечно, не может быть мудрым. Он может быть хитрым, понимаете? Хитрым. Вот об этом и говорится, что используют люди часто доверительность. То есть хитрый человек, он пользуется слабостью ближнего. Пользуется слабостями ближнего. То есть ближний в чем-то откровенен, ближний в чем-то, значит, вот доверителен, отказался. Потом человек страстный, горделивый, значит, вот, и своей корыстный, он пользуется часто этой доверительностью, вот, получая для себя выгоду. Более того, существует даже целая наука, как ошибки других людей расположить в свою пользу. Там, ну, кто знает, там вот этих всех психологов современных, Карнеги, там, да, другие, или Карнеги, правильно, может, произносить. Вот. То есть, все там только как обмануть ближнего, создать доверительные к себе отношения и потом воспользоваться этим. Это лукавое отношение, это вражье такое, конечно. Вот. Но как вообще тогда относиться к людям? Вот. Потому что... Но можно это в кратких афоризмах заключить, которых святые отцы нам сказали очень много. И не святые тоже, а подвижники, допустим, благочестия. Вот был такой старец Павел Груздев, архимандрит, который говорил очень простую фразу. «Всех люби, всех бойся». Но бойся — это не значит, что надо там прятаться от кого-то там при виде там встречающегося человека. А вот как, это очень, видите, какие емкие у них слова, да? Всех бойся, то есть бойся обидеть, во-первых, потому что одно из монашеских правил существовало — не раздражать и не раздражаться, вот, бойся обидеть. А с другой стороны, будь осторожен все равно, потому что всякий человек, в принципе, ложь, правда же, да? Вот. Потом, что часто принуждает людей быть откровенными, быть доверительными такими? Очень часто, знаете, вот нет никакого для этого повода. Ну, реального повода, чтобы кому-то там душу изливать, или с кем-то там делиться с какими-то своими секретами, особенными такими секретами. Для этого нет никакой необходимости. Очень часто, понимаете, вот с другой стороны посмотришь. Вот, разговаривать доверительно, откровенно, святые отцы советовали только с чем человеком, который может тебе помочь. Который чем-то может тебе помочь. Вот. И тот, кто, ну, способен каким-то образом сохранить твою тайну. Вот. Поэтому получается, что такие часто доверительные разговоры между подругами, между там даже друзьями или еще кем-нибудь, они не имеют никакой цели, кроме одной. Вот. Ну, на самом деле, знаете, много очень трагедий из-за того, что человек что-то сказал лишнего. Вот. Но, может быть, я, знаете, всегда такой... В детстве же всякой ерунды насмотрелись, правда же, да? Вот. Помните, про Штирлица кино показывали? Вот. И там, знаете, вот был такой герой, забыл, как его там, ну, какой-то в гестапо работал. Он говорил, что знает вой, то знает свинья. Вот. Правда? И поэтому, когда, значит, вот человек доверительно рассказывает кому-то что-то, то другого он, кажется, пытается связать тайною, то есть, чтобы он, ну, был достаточно молчалив. Но это не способ сохранения тайны, но вообще эта тайна таким образом невозможно сохранить. И поэтому, когда человек рассказывает другому, он ставит себя очень в опасное положение, понимаете, да? Очень часто вот, и сейчас мы наблюдаем практически иногда это, что дух лукавый намеренно производит разделение в людях таким образом. То есть он располагает одного человека к доверительному разговору с другим, да, вот. Ну, может и по доброму поводу или что-нибудь. Ну, а всяк человек, он же способен ошибаться, правда же, да. Это мы себе, значит, даем право на ошибки, а другому мы право на ошибки не оставляем. Обычно так происходит, понимаете. А в другим мы ищем какого-то идеала. Сами мы можем, значит, там не соответствовать идеалу, а другой то, что он обязан быть идеальным, понимаете, обязательно идеальным. Там кремень там, еще кто-нибудь там, ужасно. Всяк человек ложь, говорит Священное Писание, понимаете, да? И поэтому человек очень часто так вот создает себе очень сложную, опасную ситуацию, он делится с кем-то своими секретами, по научению часто и дьявольскому, понимаете, да? Потом, когда тот человек, значит, тоже по неосторожности, по своему, значит, какому-то, ну, вот так, может быть, простодырству такое слово употребляем, он когда-то вот скажет где-нибудь что-нибудь, правда же, из тех доверительных бесед, которым тот поделился с ним. А тот об этом, конечно, узнает, вот. И тогда эти люди вступают уже не в доверительные отношения, а во вражду. Вот. И очень часто вот этот высказанный, может, кем-то из доверительной беседы информация, будем так говорить, ничтожная, может, по сравнению с тем добрым отношением, которое люди имели между собой. Потому что столько доброго, она вот эта вот какая-то тайна, которая была создана искусственно, это мина замедленного действия, которая была заложена этой доверительной так называемой беседой, понимаете, да? Она так взрывается шумно, понимаете, да? Что в этом грохоте, за этим маленьким там каким-то там вот предательством с точки зрения, ну правильно так, да, вот скажете, оно затмевается все то доброе отношение, которое человек имел один к одному. Вот. То есть уже забываются те вот помощи его, забывается, что он когда так на самом деле, ну, был хороший человек, понимаете, вот. И здесь получается, что человек сам попадает в вот эту ловушку, вот, и за счет своего вот разговоров. В прошлый раз мы с вами говорили как бы на обратную тему, что нельзя замыкаться в самом себе. Это да, нельзя. Но и нельзя, значит, вот все-таки думать, что вокруг тебя, значит, вот совершенные люди, и ценить их по меркам не таким, каким ты судишь самого себя. Понимаете, да? С другой стороны, путь совершенных, конечно, это путь, когда человек опирается не на кого-то, на людей, а опирается на Бога. То, что, как нам говорили святые отцы, кто ищет утешение в человеке, не находит его в Боге. И смысл доверительных бесед тогда, они не имеют никакого смысла, понимаете, да? С одной стороны, мы создаем, значит, вот себе опасности многие, понимаете, вот, от нашего разговора, вот, в который мы сами же попадемся, мы сами расставим себе ловушки многие, понимаете, вот, да, вот. Но если ты уж решился на такой путь там разговора с кем-то, то и к человеку отнесись снисходительно, то есть, ну, пойми, что, ну, человек там, ну, мало ли что с ним может быть, правда же, да, вот, может и где-то что-то сказать, вот. С другой стороны, очень часто вот эти доверительные беседы, так называемые, вот уже с другой стороны к этому подойдем, они являются способом самовыражения, я бы сказал, некоторого тщеславия. Вот. То есть даже вот порой, знаете, вот, ну, я не хочу никого осечь, и слава Богу, что люди подробно разбирают свои грехи, но очень часто человек вот на исповеди точно как бы подмечает все свои там вот нюансы, такие какие-то там мелкие там проступки, а потом сам себя осуждает, вот говорит, значит, вот, вот батюшка, я даже вот исповедью только тщеславился, то есть насколько я так духовно все подмечаю. А другое дело, когда, значит, подходит и говорит, значит, ну это на тонком уровне, это на, то есть человек ставит себя способным, значит, какой-то тонкий уровень уже ощущать, понимаете, духовной жизни. И поэтому очень часто доверительные беседы, они превращаются в такой некоторый маленький театр в отношении себя, понимаете, да? То есть получается, да, уже не то отношение, которое единственно созидательное, человек делится вот своей болезнью, как вот с врачом, да, делится симптомами и каким-то образом врачуется, да. А другой уже форма отношений, то есть я артист, а ты зритель. Вот. Что этот человек, он нуждается в зрителях, понимаете, вот эмоциональный человек, другой какой-то, он нуждается. То есть вот. И достаточно часто это вот такое доверительность приобретает очень болезненные формы, очень болезненные, похожие на истерические формы, понимаете, да. То есть, мы уже когда-то об этом говорили, то есть в этом случае человек как-то вот, который незащищенный обычно, ему там длинные очень разговоры по телефону, очень длинные какие-то беседы, человек грузит, как говорится, на другого свои проблемы, вот его своих хватает, правда же, да, вот. То есть, не для того, чтобы тот ему как-то помог, а для того, чтобы иметь слушателя, зрителя, а для того, чтобы потом иметь возможность обвинить кого-то, что там кто-то что-то сказал, неосторожно из-за этого все испорчено или еще что-нибудь. Вот. То есть в этом случае нужно щадить просто близких. Щадить. Но знаем, что всяк человек не способен. Ну, зачем человека в такие загонять рамки, там, что там тайну мою храни? Да лучше ты не скажи эту ему тайну. Никакая тайна этого не стоит добрых отношений. Потом, значит, вот форма самовыражения такая вот, вокруг своих проблем, вокруг своих болезней, еще чего. Ну, он-то тебе чем поможет, а правда же? И, конечно, хорошо иногда выговориться бывает. Вот, вот. Но, с другой стороны, получается, что мы о чем говорили, что человека в прошлый раз, что я насколько помню, конечно, что человека переполняет злые помыслы, он невольно становится носителем злых помыслов, он начинает делиться с людьми вот, злым информационным, там, собственным состоянием. А если другой слушатель его поддается этому чувству, с которым он ему говорит, да, то он невольно становится очень, может даже вот так и повредиться очень тяжело. То есть он вот эмоционально на него напирает, вот там вот у меня, то есть вот у него было хорошее настроение, как-то что это такое радостное, хочешь, я испорчу, да? То есть, ну, такой разговор происходит, или хочешь, я развеселю, там, или хочешь. То есть, получается, что человеком как-то манипулирует, он невольно входит в это настроение, и он, то есть, если уныние является бесом, да, вот, то человек щедро делится этими бесами, сейчас с другим человеком ходит, там, раздает их, понимаешь, и вот таким нытиком является, вот, и некоторые вот этой позиции нытика проживают всю жизнь, вот. То есть они сами как бы здоровы, они уже мало что касается, но вокруг них, знаете, целое поле такое создается людей, которые очень страдают, понимаете, вот. Тем более человек вместо мягкосердечный, такой добродушный, то он переживает, он нервничает по поводу другого. Ну хорошо, если молится, хорошо, если молится. Но вот единственное, значит, что вот позвонил, сказал, у меня то-то, то-то, но вот помолись за меня, что-то мне плоховато. Ну, даже без особых, значит, объяснений, понимаете, да? Вот. В духовной практике там вообще по-другому. Там, значит, вот изложи свою проблему, если что, батюшке, батюшка сочтет, он помолится, понятно, да? Вот. То есть вот таким образом, то есть вот это реальная помощь духовная, которую можно оказать. Пришел человек к тебе, значит, вот с какой-то проблемой, подружка или кто, начали там на тебе там сыпать там своих там вот, знаете, недавно на уроке литературы присутствовал, да? И вот для меня вообще, я забыл уже это все, давно же учился-то, вот все так. И там вот это мертвые души разбирали дети, вот. И там они, личность Собакевича, там была такая личность, но я помнить его, не помнить, я вспомнил. И он говорит там, тот начинает разговор, он говорит, градоначальник-то, вот хороший, вот на самом деле человек, он говорит, да вор, разбойник, другой, про другого начинает, такой-то. Вот говорит, а кто вообще, он говорит, да был вот такой тот свинья, понимаете. То есть получается, что так вот, очень часто, значит, вот человек оказывается в таком состоянии нехорошем, понимаете, вот, нехорошем для своего духовного устройства и для устройства другого, вот, незащищенного порой, понимаете, вот. То есть, а вот пришел, вот, делится чем-то, вот, подружка, сам с подружкой, и что, ну, как вот преподобный Амвросий Оптинский говорил, когда к нему монахиня одна обращалась, говорит, батюшка, вот, ко мне вечером сестры приходят, и какой-то проблеме с вами делятся, что-то там, и много времени не уходит, и говорит это там, ну и созидания-то никакого нет. А преподобный сказал, а ты скажи сестре, там, давай с тобой лучи Акафист почитаем, там, давай Божьей Матери помолимся, об состоянии душевной скорби, там, канон почитаем, там. И тех, кто ходит самовыражаться, их очень скоро не будет, потому что, ну, молитва, она есть молитва, значит, самовыражение есть самовыражение. Вот, а тут реальную помощь можешь оказать. Чем можешь помочь? Помолиться. Где двое-трое собрались во имя мое, знаете, я посреди вас. Понятно? Вот и нет этой вот бестолковщины всей, потом и нет и часто осуждения в этом. То есть вот доверительность и деление своими секретами, секретами чужими, это очень тяжелый бич современного времени, понимаете, вот, осуждение. С другой стороны, знаете, я даже несколько вот так размышляю, укрепился. Почему? Потому что вот иногда говорит, как избавиться от осуждения. Знаете, да? Вроде без этого, как это, без этого осуждения, как избавиться? А, знаете, вот говоря о простых вещах, вот как соблюдение поста, да? Вот. Когда-то мы, может, думали, что как вот некоторые люди, во всяком случае, так говорили, а как я без мяса буду жить? А что есть-то тогда? Правда же, да? Как похожи вот эти формулировки? Как не осуждать? О чем тогда говорить? Правда же, да? Вот. Но когда, значит, вот человек как-то разумно страхом Божьим укрепился, да? Вот, или как-то благочестием разумным, не стал кушать чего-то, да? Но это же сейчас для него естественно. Он сейчас вот пост соблюдает, но пост наступил, значит, мясо не ем. Это, значит, вот, не вкушаю, значит, вот, да? И таким же образом, получается, и к осуждению можно относиться, правда же? Вот нельзя осуждать. Вот потихоньку, как к посту привык, да, так и осуждать, привык, не осуждать привыкнешь. Наверное, можно, правда же это, да? Вот. Потому что такое победили чревоугодие, как бы там. А вот, и это тоже может таким же способом получается нам. Вот, то есть доверительность и искренность, это с одной стороны, как говорится, меч обоюдоострый, понятно? С одной стороны, это благо может быть в отношении кого-то, а с другой стороны, когда это непростота в это вкрадывается, и вкрадывается непростота с обоих сторон, тогда это, конечно, то, что совершенно не нужно. Не нужно никакая доверительность, искренность, вот. Деление помыслами своими, вот. Просто поверять себя надо, конечно, это об этом необходимо, мы всегда, я не противоречу в этом первом занятии нашему предыдущему, понимаете, но иметь разумные отношения, то есть, что говорить, как говорить, вот, знаете, даже вот в руководстве к исповеди у священника, да, там, вот, ну, некоторые люди писали такие вот вещи всякие, вот, и в древности, и сейчас, там говорится, не говори о грехе, вот, с отроком, допустим, о таком, которого он не знал. Не задай вопрос так, допустим, чтобы тебя научить греху человека, да, вот. А вспомни, сколько очень важных отношений ломалось от разговора, да. Вот как-то отношение раз к человеку изменяется, или к жизни изменяется, или к чему-нибудь другому. Вспомните, как вот в первый класс вы пришли, да. Вот он, кто-то в первый класс, помнит, как пришел, нет? помните, наверное. Вот я как-то вспоминал это и помню. Пришли мы в первый класс, для нас учителя-то были люди чуть ли не какие-то там вообще, знаете, вот. Ну, для меня, может, я так их идеализировал, конечно. А потом с более там старшими хлопцами поговорил, там в третьем, четвертом классе учатся, понимаете, там. Они уже, значит, у них отношение совсем другое, они уже, значит, как... Там уже там, да, на, там, это, все там, понимаете, вот, вначале испытываешь состояние шока некоторого, понимаете, а потом на самом деле, ну, и даже люди уважаемые, авторитетные, все-таки четвертый класс уже, это ж тебе не шутка, понимаете, вот, или третий там, уже начинаешь как-то и сам относиться так, что ну, зачем-то вроде, главное-то не это дело, правда, не учеба там. Вот, не это, а вот что-то какое-то тайная организация сопротивления учителям, правда же, да? Вот. Поэтому, значит, вот все это помнят, и вот, то есть, очень быстро от разговора какого-то может изменяться мнение в отношении человека, как вот быстро человека клеймят там, а вот это вот он такой, а с ним не общайся, он плохой там отличен. Раз. И был один человек, и тот свинья, понимаете. Вот. Вот. И получается в итоге, значит, что вот. И какая потом искренность, какая доверительность? Мания преследования скорее появится, понимаете, чем искренность и доверительность, или какое доброе устроение. Поэтому ответственность за слово, мы уже об этом неоднократно говорили, вот, к сожалению, у нас вот. И чужие тайны плохо храним, Господи помилуй. И говорим лишнего очень много, создаем много проблем. Шаден из святых отцов говорит, что я никогда не пожалел о том, что что-то там промолчал. То есть, ну, не ответил как-то так, а грубостью, чем, вот, никогда не пожалел о том, что промолчал в ответ, понятно, да? Вот. Доверчивость, это, ну, это более такая, то есть, доверительность, это, она касается, может быть, некоторых людей, которым доверительность есть, да? А доверчивость это вообще ко всем. Но это бывает и простота. Вот, и, знаете, как в русских сказках Иваночка дурачок обычно такой доверчивый, но обычно он женится на принцессе, понимаете, да? То есть вот такая логика, значит, вот русского человека. То есть простоту у человека все равно Господь не оставит, спасет. Может кто-то и будет чем-то пользоваться в нем. Но если он после этого не озлобится, будет нормально себе такой, как вот знаете, вот пример одного из подвижников древности, которого в монастыре жил, и он такой доверчивый был ко всем, и он всегда себе говорил, побеждая добрым помыслом злое. На самом деле так думал, он говорит, это братья на самом деле проверяют, какой я монах, они сами добрые, такие хорошие, они просто проверяют меня, вот, они не злятся так вот, просто меня проверяют, какой я, правда же, да, вот, и так вот он, вот за свою простоту, он и так благополучно проплыл этот свой путь жизненный, поэтому наследовал Царство Небесное, то есть он вот так и относился, что это только проверяют, какой я монах, насколько человек хороший, вот, вот таким образом. Так, ну, так, тут много таких вопросов, может быть, сейчас попробуем. Так, уважение к начальству считается лицемерием и подхалимством. Вот, ну, тоже очень интересный вопрос. А как же тогда относиться к начальнику? Вот, перестать его уважать. Вот. Знаете, вот если мы говорим о начальстве, начальствующих, то тут есть чем почему поучиться в Ветхом Завете. Есть чему поучиться. Понимаете, там строго определенное отношение к начальнику идет. Вот. То есть начальник, он и есть начальник, вот, он поставлен, ну, не без воли Божией, понимаете, да, вот. Потом, если ты будешь злословить начальника, как вот, ну, Писание Ветхого Завета, во всяком случае, так говорит, притчи там и все, он говорит, что помни, стены умеют уши, вот, что ты этим создашь, правда же? Потом, знаете, святые отцы нас предостерегали и говорили, что кто высших себе осуждает, тот неисправим. Вот. Поэтому отношение к начальнику, оно должно быть простым. И оно должно быть без подхалимства, лицемерия, это однозначно. Потому что, знаете, даже вот святые отцы, предостерегая об отношении к обидчику, говорили, что ты обидчика прости и помолись за него, и поклонись ему, но никогда не заискивай. То есть он обидел там что-то тебя, ты тогда не начинай там как-то ему там, вроде как я больше тебя простил, вот поэтому там тебе теперь еще и это, и все там, и в придачу вот это еще дам, и то. То есть нельзя заискивать, то есть нельзя человеку в этом. А должностные отношения, они должны быть должностными. Знаете, в чем беда вообще всех, будем говорить, административных учреждений, вообще всех административных учреждений, то тем, что там чисто должностные отношения, вот, отношения по должности, по профессии, там, по какому-то своему там труду, переходят в отношения личные. Вот это очень плохо, понимаете, да? Как где это не происходит, там есть вот должностные инструкции, обязанности, вот ты это должен делать, получать такую вот зарплату. Все, тебя это устраивает. Стал работать. Вот это исполняю, значит, вот столько получаю. Ведь просто, правда же, с одной стороны, да? Вот. Исполняю, получаю, работу делаю, получаю там. Другое дело, знаете, что с одной стороны, у человека, который работает, начинает появляться такое, знаете, вот внутренний зуд от врага всеваемый. Но ты же сначала согласился, как вот Господь, не зря говорит, смотрите, вот притча есть о делателях, который нанимал хозяин там в разное время, да, вот. И там он договаривается с одним, пенись получишь, значит, вот тот больше времени работает, другой тоже пенись тоже там, а потом при расчете он всем одинаково дает, вот. И тогда тот, который больше работал, начинает возмущаться. Почему он меньше получил? Так он же договаривался, понимаете, вот, что он будет за эту работу получать и такие деньги. Вот. Сколько другой получил, это, как Господь в притче говорит, это мое дело. И вот ты с ним договаривался, я постолько, понимаете, да? Вот. То есть это как-то образно и о том говорит, что вот когда святые отцы говорили о чревоугодии, они говорили там, есть что тебе предложено, не озирайся, как собака. Правда же, да? Вот. То есть с тобой договорились так вот. Вот никто же тебя не обманывает, понимаете, да? Другое дело, человек начинает оценивать тебя как-то по-другому, начинает себя сравнивать, вот. Начинает, значит, вот потом думать, как бы за эти деньги меньше работать. Вот. Вот это ищет всех способов, чтобы за эти деньги меньше работать. То есть, с одной стороны, проявляет нечестность по отношению к работодателю, значит, ну, такое слово употребим. То есть, начинает думать уже, как бы себя там побольше отдохнуть. Но это же неправильно уже, понимаете, да? То есть, он начинает уже, значит, измышлять, чтобы сокращать свою работу и за нее получать тоже и те же деньги, а это получается уже воровство, это мошенничество, в принципе, правда же, да? Вот. И когда он в такое отношение вступает, мошенничество по отношению к работодателю, может, тема такая сложная, нет, или нормально все? Вот. Не то, что она сложная. Вот у вас вот такие отношения, он нарушает в первую очередь свою совесть. То есть, смотрите, вот апостол пишет, все делай как для Господа. Повинуйся господам не только добрым, но и злым. Неверный в малом, Господь говорит, и в большом неверен будет. Правда же, да? Вот. И такое отношение некоторое, вот, которое привело, значит, все вокруг на колхозное, все вокруг в мое, понимаете, и все прочие такие вот отношения, когда люди просто получали зарплату, ничего не делали, вот, оно настолько расслабляет человека, что он уже, значит, вот, начинает мошенничать вообще, меньше работать. Если он работает, его контролируют, да, вот, его контролируют, чтобы он работал, да, вот так вот, вот бывает такое. Очень тяготится этим контролем. Он начинает возмущаться, вот, думать, почему, потому что он где-то проявил нечестность, может, какую-то, он начинает контролировать, понимаете, да. А он тогда начинает злословить, он говорит, так вот, а что они за мной там следят, шпионов тут наплодили там, и всякие прочие вещи, понимаете, да, когда он начинает контролировать, вот. Недовольствоваться зарплатой, хотя он, видите, ему часто обрезают возможности где-то схалтурить там, да, То есть он мог больше получить, он предполагал, что если он будет работать, получать зарплату, если он будет воровать, понимаете, да? Вот. Его пресекают эту возможность. Он тогда начинает еще больше возмущаться, понимаете, да? То есть в нас самих очень большая причина вот всех вот вещей, которые, значит, вот производятся, вот. Это со стороны того человека, который работает, я говорю. С другой стороны, вот тот, кто дает работу, то есть работодатель, да? Но тут есть у него грехи, которые вопиют к небу об отмщении, они называются. Грехи, вопиющие к небу об отмщении, это грехи, когда человек, нанявший другого человека на работу, задержит ему заработную плату. Знаете, вот как в нравственном богословии говорится, что это грехи, вопиющие к небу об отмщении. Так же, как грех, там, допустим, близкий к смертным грехам. Помните, там вот как, читая в покаянном каноне, или мзду наемничу удерживающий, там, помните, да? То есть выплата зарплаты рабочему за работу, это уже является формой воровства со стороны работодателя. Вот. Потом, значит, другое, значит, тоже, тут, смотрите, вот как в обратной свойстве все действует. Вот. С другой стороны, работодатель начинает требовать от работника большей работы, чем он, значит, обещал ему, вот он будет это делать и будет такую зарплату получать. Он пытается расширить объем того, что человек делает, часто пользуясь для этими личными какими-то отношениями, там, вот, просьбами, еще чем-нибудь. Это совершенно пагубно, ненужное отношение. Человек приходит работать на работу, такую работу договориться делать, такие деньги получать. Понимаете, да? Если расширяется объем работы, то это значит, это неправильно. То есть его пытаются эксплуатировать более, значит, вот за те же самые деньги. Это грехи со стороны работодателей. Но еще, знаете, еще бывает очень часто, что я говорил о чем. Ну, это я пока касаюсь там отношений вот чисто вот таких материально-исполнительных. А с другой стороны, начинают складываться личные отношения. Понимаете, да? Люди приходят на работу не работать, а они включают туда, значит, какие-то механизмы самовыражения своего, да? Вот. Но со стороны подчиненных, что-то мы сегодня тему эту развиваем, со стороны подчиненных злословия начальника, создания коалиции каких-то против, значит, кого-то, групп каких-то, и группы это очень часто они используются как форма давления на более слабых членов коллектива, чтобы они работали больше. То есть создание внутри уже своего нижнего такого звена, будем говорить, работников, да, коалиции такой, которая, значит, может позволить себе не работать за счет других, но получать зарплату. Но это не говорю, это не только в преступной среде так, потому что там существует там деление на касты определенные, там, будем говорить, внутри уголовные, да. Там есть те, которые ничего не делают и получают, понимаете, да? Вот. Но, значит, и часто в коллективе также вот человек какого-то, обычно вот эта психологическая гадкая такая вещь, понимаете, избирает какого-то человека, который по принципу, как, ну, ущербен в чем-то, понимаете, вот, добродушен, там, доверчив, там, что прочее. И с помощью, значит, механизмов подавления личности, которые, кстати, очень удачно используется, начинают, значит, пытаться его заставить больше работать, чем работают эти люди. Это неправильно. Понимаете, вот. Тот человек должен, значит, вот, все-таки исполнять свои обязанности, то есть внутри коллектива, уже не за счет начальника, не за счет чего-то, а давить начинает на подобного себе, заставляя того, значит, вот, исполнять какую-то работу, ему не присуще, это грех. Вот. С другой стороны, значит, очень часто сейчас, значит, вот, используя зависимость человека, материальную зависимость вот, того человека, который работает, увлекая его, значит, вот, и как-то вот, ставя безвыходное положение практически, вот, потому что он может лишиться работы, да. Одни, значит, такие вот достаточно низкого сорта люди, начальники, они начинают, значит, на того человека, значит, изливать свои внутренние комплексы неполноценности. То есть оскорблять его, вот, устраивать так называемые разносы по всякому признаку, понимаете, да, вот. когда учись учили святые, помни, говорит, что образом для начальника является матка пчелиная, потому что она не имеет жала. Я не говорю о тех, значит, вот, дисциплинарных вещах, которые должны совершать начальники, однозначно. А о том, что он начинает личность оскорблять в своем подчиненном, личность оскорблять, понимаете, да? Вот. Гордыня вот это вот, и вот это безумство внутреннее, понимаете, да? Оно изливается на подчиненного, то есть его оскорбляют, его унижают, вот. А если он еще умнее своего начальника и как-то это показал, понимаете, вот, да, ну тут уж держись, конечно, вот. Потому что я начальник, ты дурак, а ты начальник, я дурак, правда же, да? Вот. И поэтому, значит, вот такие вот формы и психологического давления, и все прочее, очень часто, знаете, вот, достаточно часто, особенно в наше время, самыми низкими по этим предложениями обращаются начальники к тем, кто материально от них зависит. Особенно это касается женщин. Знаете, да? Это совершенно ненормальные вещи. Совершенно ненормальные, несвойственные никакому нормальному человеческому обществу. То есть на работе человек приходит работать и получать зарплату. Если это нарушается в каким-то образом, да, то есть это внешнее действие. Внешнее действие. Когда оно касается каких-то других механизмов, то оно совершенно безнравственное и ненужное. Я не говорю о работе в монастыре, там люди не работают за деньги. Или еще какие-то вещи там. То есть там, или какую-то просто за идею люди бывают работать, что-то пытаются сделать. Это чисто вот такие вот материальные отношения. В этом случае, значит, вот тоже низкой формой проявления бездуховности такой является вот желание установления особых личных отношений с начальником и посредством этих личных отношений вот, получать больше или еще как-то иметь благосклонность, менее плохую работу получать, понимаете, это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Вот. То есть это уже совсем другие механизмы. Поэтому вот так вот мы на этом закончим, наверное, да? Здесь еще вопрос задается о доброте, о культуре. Вот. То есть о чем мы когда-то с вами говорили? То есть о нравственности, о духовности. То есть культурный, вежливый человек, это внешняя форма, достаточно привлекательная. Культурный, вежливый, да? Вот. Но, знаете, вот когда мы об этом говорим, то это не является проявлением внутреннего, значит, состояния человека. То есть мягкие, обходительные люди в общении, в начальном общении, то есть внешняя форма такая может быть, содержание совсем может быть другим. Вот. Совсем другим. Вот даже говорить в уголовной, что-то я про них сегодня много говорю просто, в уголовной среде там достаточно часто люди, которые, ну, по сути дела, злодеи, убийцы и совершенно циники в отношении других людей, а я такую форму для себя забирают мягкости, вот, такой услужливости внешней и еще чего-нибудь. То есть это высшая степень гордыни такая, которая, значит, вот. А с другой стороны, вот само собой поведение, говорю о чем, культурное там, или нравственное, с точки зрения соцоценки окружающих, вот внешняя форма, она, я говорю, не отвечает, то есть она не свидетельствует о содержании, о том, что есть, понимаете, да? Потом очень часто человек, оказываясь в таких рамках, он, ну, вы знаете, вот западный мир, да, допустим, там, что бы у тебя ни случилось, дома ты должен там выйти с улыбкой на лице там, и никому свои проблемы делить. То есть это то, о чем мы говорили, вот с одной стороны, но это крайняя форма этого проявления. То есть человек совсем, значит, не испытывать никакого сочувствия со стороны окружающих. То есть не может его Иисус, не имеет права, значит, испытывать такого сочувствия со стороны окружающих. То есть там такое механизированное друг к другу отношение. Внешне привлекательное, другое что, но ты меня, значит, вот все равно никаким образом не трогай. Это не касается доверительности какой-то или там общительности или еще чего-нибудь. Это касается чисто человеческой реакции на чужую беду. То есть это создает замкнутое достаточно общество такое. Вот. То есть культура и нравственность, то есть нравы, это еще только внешняя форма проявления внутреннего содержания. Господь нас будет судить по внутреннему содержанию, не по внешней форме. Вот. А культурным, и, значит, надо быть со всеми. А то, знаете, иногда вот такая еще крайняя форма, на которой хочу остановиться. Вот. Я не буду я лукавить, лицемерить, буду я такой, как есть. Знаете, вот, вот. Правду матку в глаза резать, значит, всем там встречу ее и скажу, что-то ты как-то постарела, понимаете, вот. Кого-то ты помолодела, да? Вот. И еще какие-то вещи буду говорить, да что-то у тебя цвет лица какой желтоватый. Надо же правду говорить, правда же, да? О людях-то. Зачем лукавить, вот. Или там, вот. Я вот такая, понимаете, у меня такой характер, понимаете, да? Вот я говорю о потере всякого облика. Вот. Как один игумен у меня знакомый говорил, там у него женщин много было в монашестве, он говорил, знаешь, родненький, вот ты свой характер, это за дверями монастыря оставь, вот. А здесь будь христианкой, пожалуйста, понятно, да? То есть очень часто, вот даже в среде нас, вот, значит, христиан, такие идут формы какие-то, такие маленько уродливые. То есть теряется понятие внешней культуры. Вот, то есть я не говорю об одежде, понимаете, вот, а говорю о нормальных, вежливых отношениях к человеку. Одни, вооружившись какими-то духовными терминами, начинают говорить, это я тебя смиряю. Когда совершенно распоясывается, там оружие непотребное, понимаете, вот, или еще что там говорит, это я для смирения тебе дадено, вот, на, смиряйся, понимаете, вот, да. А святые отцы нам говорят, смирять может тот, кто сам смирился. А кто не смирился, тот смирять не может, понимаете, да. И другие всякие такие, знаете, вот, и проходят, не здороваются, или ходят, всем тыкают. Потому что преподобный Серафим Саровский так сказал, значит, ко всем на «ты» обращаться. Правда, прочитали где-то-нибудь. А люди-то не готовы, чтобы им тыкали, понимаете, вот, или на «ты» к нему обращались. Ну, мало ли люди там, у них же багаж-то жизненный другой, он, может, и постарше там, и, может быть, когда-то к нему только по имени-отчеству обращались, может, он там кем-то работал, правда же, да? Что тут так вот это использует, это унизительное для других форм общения. То есть, как общался с преподобным Серафимом? Хотя говорил на «ты», здравствуй, радость моя, да, вот Христос воскрес. Вот если не можешь это от сердца сказать, то и нечего тыкать. Правда же, да? Вот. И много таких у нас часто, вот некультурных уродов, не благодарить кого-то за что-то. Потому что вот Бога буду благодарить, а ты там только инструмент в руках Божьих, правда же, да? Чем мне тебя благодарить? Кто ты такой? Правда же, да? Или вот опять же нарушение субординации, что очень важно, всегда в православной среде было так, вот все равно как вот, знаете, начальник, подчиненный, там иерархия определенная существует здесь, а здесь, значит, вот, и мы говорили о семейной иерархии, допустим, отношении муж-жена, там, жена все равно в подчиненном несколько состоянии, то есть вот нарушается это обычное, нормальное, вот культурное отношение, вот, в речи там, вот, в другом чем-нибудь, и смотришь, так оно, знаете, вот, человек вот такой простоты достиг, что стал просто хамом, и все, вот, такой, как вот один юморист говорил, говорит, когда такой человек на улицу выходит, улица пустеет, и замешкавшийся прохожий получает все, что думают о нем, вот, и на всю жизнь остается сломленным, правда же, да, вот, Поэтому, значит, вот такая простота, она хуже воровства, как русская пословица говорит, простота хуже воровства. То есть, ну, не об этой простоте, не о простоте Иванушки-дурачка, значит, или простоте святых, в которых все было просто, понимаете, да, говорится. И, ну, Иванушку-дурачка мы не сравниваем со святыми, просто говорю, что так вот, они просто на мир смотрели, что с ясными глазами, просто, значит, идет, и идет, прошла, и прошла. Не просто, значит, идет, что там вчера там нам не сказала, там еще вот это надо бы вспомнить, вдогонку бы плюнуть. Вот, то есть, вот, это не простота, понятно, да? Вот. А вот есть простота, которая хуже воровства, когда, говорит, язык болтает, голова не знает, правда же, да? Вот. Об этом говорится. Вот. То есть культура – это хорошо, но когда за внешней формой культуры скрывается внутреннее нехорошее содержание, это плохо. А когда, значит, вот за нехорошей внешней формой скрывается такое точно нехорошее внутреннее, это еще хуже. Понятно, да? Вот. Вот. И преждевременно вооружаться какими-то там терминами насчет смирения, да послушания, ты должен меня слушать, там почему он должен слушать, непонятно, правда же, да? Это тоже нехорошо. Так. Ну, эти вещи мы несколько уже обсудили, что не надо этот проходной двор из своей души устраивать. Вот. И, значит, вот откликаться на чужую беду – это необходимо. Так, то есть... Потом, знаете, вот в отношении обмана, то есть люди, низкость людей, которые могут другого человека обмануть, воспользоваться его доверчивостью, втереться в доверие и все прочее. Я должен сказать вам, как у нас вот как-то разговор об этом состоялся, вот как-то уже в воскресной школе, что никто не застрахован от того, что кто-то его может обмануть. Понимаете? Ну нет таких вот людей, значит, вот застрахованных. Вот. Господь Иуде деньги доверял. И апостолы ему деньги доверяли, правда же, да? Вот. Он эти деньги воровал. Вот. О чем свидетельствует нам Священное Писание, да? Вот. Господь Иуде доверял и давал ему, значит, возможность чудеса творить, там, быть в числе апостолов. Вот. Заботился о спасении его души. Правда же, да? В итоге своим лукавством ничего не приобрел Иуда, только вот эти 30 серебряников и удавился, правда же, да? Вот. Так и мы, значит, все-таки как-то должны иметь некоторое вот отношение к людям доверительное. Но тогда, когда это касается вот, ну, какой-то мудрости, значит, вот в том, что говорить, чего не говорить, тоже надо иметь. Понятно, да? Поэтому, значит, вот так и будем стараться жить, как-то с Божьей помощью себя контролировать. Понятная тема, нет? Вот. Вопросы, если появятся, пожалуйста, задавайте. Ну, все заинтересовались. Какие существуют механизмы подавления личности? Вот. Знаете, вот чем привлекают, значит, саентологи в свое лоно многих адептов, как их называют, членов секты, дианетики Хаббарда, значит, вот тем, что они обещают им после нескольких курсов, которые они проводят над другими, ну, проводят курсов, они смогут, значит, свою волю навязывать другим людям. Понятно, да? Вот. Я такие курсы открывать не собираюсь, вот, по подавлению другой личности, вот, как это делать. Сам в это мало посвящен, просто знаю, каким образом это совершается в среде разного рода, будем говорить, где обнажаются человеческие отношения в уголовной среде, в другой среде. То есть там много способов унижения другого человека, понимаете, вот существует по разному признаку. То есть он должен быть не такой почему-то, как все остальные. Вот. И потом это его, значит, непохожесть на всех остальных выставляется в род какого-то уродства или еще чего-нибудь. И этим человек как бы убеждает себя, что он может относиться к нему никак, к человеку. Понимаете, да? Вот и все. И потом ему пытаются доказать, что он это должен понимать, что он, значит, не такой, поэтому, значит, он, ну, он ненормальный, понимаете, поэтому он должен делать какие-то вещи ненормальные для всех остальных. Вот так надо понимать, понятно, да? Вот. То есть это все строится на гордыне, на унижении ближнего, часто на силовых каких-то вещах, вот, грубых вот вещах. Один человек, допустим, другого не может ударить, просто по чувству, ну, близости к другому, понимаете, ну что он просто трудно же человеку, по лицу взял да ударил, правда же, вот, или еще что-то сделал, но это не проявление слабости, это проявление любви к ближнему, понимаете, очень часто бывает, ну бывает и слабость, конечно, вот, а другой, допустим, все равно, вот. Поэтому, значит, тут и разные, я говорю, разные формы подавления. То есть больше всего высмеивания, конечно, в среде. Вот, более такой мягкой, будем говорить, там высмеяние каких-то недостатков другого человека, преувеличение его оплошности, которую он допускает в работе или еще где-нибудь там. Вот. То есть подавить человеке самооценку, вот, чувство собственного достоинства. Вот. И потом, значит, ну, все, вот, значит, вот человек готовый, раб оказался, понятно, да? Вот, вот это формы воздействия. Такие формы могут быть очень разные. Вот. А, да, вот это касается разговоров, вот. Знаете, вот у монахов вот, вообще есть требования, я имею в виду разговор между мужчиной и женщиной, допустим, людьми одного возраста примерно, ну там или младше. Вот. Разговоры эти монашествующие святые, они считали очень опасными, особенно для монахов. Они вообще запрещали монахов разговаривать с женщинами, понятно, да? Вот. Потому что, ну, такие писали вещи, может быть, и обидные, понимаете, да, вот. Но они строго себя держали, так писали. Они писали, как из одежды старой всегда вылетает моль, то есть женщины всегда вылетает блуд. Понятно, да? Ну, для монаха имеется в виду. Вот. И все равно, когда человек долго разговаривает вот так вот с лицом противоположного пола, то невольно, вы знаете, уже начинает обращать внимание совсем на другие вещи. Вот. На другие вещи. И поэтому такие разговоры продолжительные между мужчинами и женщинами, они очень часто окрашиваются, значит, вот в кокетство какое-то потихоньку начинают. Вот вначале вот человек спросил, вроде вопрос простой задал, хорошо. А потом, значит, все начинается с каким-то чувством, понимаете, вот неважно, с каким-то чувством. Вот. Потом начинаются привязанности, самовыражение какое-то, понимаете, вот. То есть враг вот рода человеческого, он же настолько изощренный, понимаете, вот, что все разговоры часто, они вот, даже не касающиеся тем каких-то таким, будем говорить, опасных, они все равно какие-то являются вот такими скользкими достаточно разговорами, особенно в среде вот людей, которые не защищены вот там все-таки страхом Божьим, еще чем-нибудь таким вот, то есть вот, вот таким образом, то есть разговоры длительные между ровесниками, мужчиной и женщиной, там вот, они вот очень часто вот, ну, ни к чему не приводят, только рождают ворох помыслов, всяких речей, там, воспоминаний, там, о сказанном, еще чего-нибудь. То есть вот это вот очень, очень бывает, такая вот опасность. Они вот кто-то тут написал, и, слава Богу, что написал, потому что это не совсем правильно. Это неправильно, понимаете, да? Вот. Потом это может вызывать, значит, ревность со стороны, допустим, мужа, там, жены, там, вот эти длинные разговоры, которые совершаются, вот, конечно, там, вот, с ними ты вот можешь говорить, со мной ты почему-то не разговариваешь, там, вот, а что мужу с женой говорить, уже все переговорено, правда же, на тысячу раз. Конечно, можно, конечно, и поговорить о чем-то, когда люди интересны друг другу, а так-то так... И поэтому все время вот эта новизна несколько увлекает, вот, дает какой-то рабочий режим, будем говорить, вот, но рабочие уже в другом смысле маленько, помоги Господи. Вот это и разговоры такие, они не опасны, они не целомудренно обычно становятся, и они, как вот всегда, как святые отцы предупреждали о блуде, они говорят, помни всегда, что ты порох сухой. То есть можешь вспыхнуть в момент, понимаете, да? Вот. Поэтому вот эти вещи, конечно, тоже опасны в разговорах. Вот, разговор должен быть конкретным, деловым, вот, то, что надо сказал, и можно на этом остановиться, помоги Господи. Время-то есть у нас еще, нет, маленько? 7 минут. Вопросы есть какие-то, нет, в отношении сегодняшнего? Да.
Спорно, один запали, но вот, не знаю, какой вопрос, это правда. В Талмуде написано, всякий не еврей, не человек.
Ну, я бы не хотел тему национально поднимать, но ну, ничего, я скажу, значит, вот хотя бы несколько высказываний таких вот, которые я знаю, реально помещены там, значит, вот одно из них, значит, ну, мы, во-первых, называемся гоями, там это такое понятие, знаете, вот, даже такую шутку придумал, вопрос такой, понимаете, вот какой национальности был Соловей-разбойник? То, что он, обращаясь к Илье Муромцу, говорит, ой, ты гой еси, добрый молодец, понимаете? Вот. То есть в Талмуде все неевреи называются гоями, понятно, да? Вот. Значит, и вот, значит, там просто я терминологию уточнил, и сейчас говорю по терминологии. Там, значит, как сказано, если у гоя убежала скотина и прибежала на твой двор, а ты ее не загнал, а отдал гою, то ты согрешил. Понятно, да? И много вот имущественных таких вещей, которые там вот обусловлены, сказаны, они говорят, что там вообще все принадлежит им, в принципе, и поэтому можешь без рассуждения, значит, пользоваться имуществом тех людей там. Я не говорю, что там об этом там сказано, но там сказано, да, вот так вот именно. Там же, это же, видите, национальный факт, я бы сказал, ну, фашизм – это несколько другое выражение, понимаете, да? Но это народ особенный, то есть мнение о том, что народ особенный. Кто-то принимает из евреев, это кто-то не принимает. Вот, но очень приятно чувствовать себя чем-то особенным, понимаете. Это было вот, во многих повторялось в вариантах. Это и когда-то в арийцах повторялось, которые, по сути дела, немцы, они не являлись арийцами ни в какой степени. А арии – это вот жители Индии, арийцы настоящие. А они там вот так вот, значит, вот считали. Так называемый сегодня, знаете, вот, русский шовинизм, про который все там говорят и всем их пугают, понимаете, вот, которого, в принципе, не было никогда, потому что русский народ всех ассимилировал и со всеми прекрасно жил. Вот. То есть вот все эти вещи, когда один народ выше такой своей гордыни, ставит ее выше народов других, это совершенно ненормально. Понимаете, вот, да? Но и такое отношение вот все-таки к другим народам в книге евреев, значит, вот их сегодня законов определенных, он прослеживается. Это факт. Понятно? Это факт. Вот. Вот. Помоги Господи. Вопросы есть какие-то еще?
А если можно вот по этому вопросу? А зачем они тогда говорят родине, тем, которые умирающим людям, наука, мессия пришел? Ну какой смысл-то?
Они, я этого не слышал, что они этого говорят на ухо. И вообще при этом даже и не присутствовал, понимаете, вот, никогда. Вообще, Яровинов видел, но издалека, понимаете, в аэропорту. Вот. Вот. Поэтому, значит, говорили он это на ухо или нет, я не знаю, понятно? И вас тоже, вам тоже рекомендуют тем же самым руководствоваться. То есть вот все то, что печатается сейчас, особенно в разгоряченных головах появляется, не все надо принимать так, как оно есть, понятно, да? Вот. А то мы-то будем вводимы все время за нос, неизвестно кем и для чего, понимаете, да? Вот. Значит, любой, вот эта доверительность к информации, то, что мы с вами еще не рассмотрели, понимаете, насколько надо доверять информации. Священное Писание является истиной, потому что это Слово Божье, понятно, да? Все другие там вещи, которые, значит, вот, ну, они в какой-то мере имеют отпечаток человеческой мысли, человеческого отношения, личности, характера, там всего прочего. Вот. И всегда, знаете, когда мы получаем какую-то информацию, вот кратко хочу сказать, надо задуматься, а кому выгодно, чтобы я ее принял? И когда молимся, значит, в Священном Писании, ой, в церкви, простите, вот, в молитвах там читаем, значит, всех озлобите насыщущих видимых и невидимых враг. Вот. То есть все, кто ищет нас озлобить вот, по отношению к другому, то, значит, это и плохо. С другой стороны, вот, а что информация, насколько она полезна для меня? Да? Вот. Ну, Равин сказал на ухо умирающему, значит, вот Мессия пришел, насколько это полезно для меня? Господь сказал в Священном Писании, значит, и будет лже-мессия, лже-пророки и все прочее. А кто сказал, что это не лже-мессия, который пришел? Правда же, да? Насколько это для меня актуально в данный момент? Вот. То есть, для меня это имеет какое-то значение или не имеет? Вот. Если, значит, я сейчас, как говорится, чистосердечно не каюсь, вот, и, ну, я не говорю, простите, я не говорю как факт о себе, понимаете, может быть, и это на самом деле, я не буду отгораживаться, может, это на самом деле так, кто знает. Вот. Если я чистосердечно не каюсь, значит, вот, если от церкви я далек, я не причащаюсь, не веду духовную жизнь, так он хоть пришел, хоть не пришел, понимаете, они все ждут же Машаха туда, вот, ждут же его, вот. Поэтому, значит, я об этом знаю, что они его ждут. Может, и обманываются в своих надеждах, как эгоисты, которые там больше десятка лет конец предрекали, вот это конец света, вот это конец света, вот это. А потом, когда не происходило, они там другое искали. Может, и они обманываются в своих ожиданиях. Это мне ничего не дает, понимаете, да? Но если я создам в себе образ врага, вот, какого-то, по отношению к человеку, буду испытывать зло, вот, то я, значит, отступил от Христа, в принципе, правда же, да? За народ еврейский, как молился апостол Павел, правда же, он говорил, что я, сколько раз я просил Бога, чтобы не лишиться всего, понимаете, вот тут, ну, чтобы они вот спаслись, правда же, да? Вот. То для нас существует откровение о том, что они, значит, покаятся, правда же, и придут к Богу, вот. Нам бы покаяться, вот это что для нас злободневно, правда же, да? Исправиться как-то, вот, приобрести свойства характера. А когда мы будем там одного на одного зриться, ведь злоба-то это проявление страха. Любое злоба вот в нас, это проявление страха, это страх и неуверенность, понимаете, да? Вот. А если мы боимся, значит, Господь сказал, боязливый Царство Небесное не наследует. Понятно, да? Вот. Поэтому, значит, вот, что у меня боязнь, злоба во мне будет, значит, вот если я что-то там начну, там, информацию, что во мне душевного, духовного создаст вот эта информация? Она порой разрушит меня, понимаете, да? Или поставит мне планку очень высокую, недостижимую, значит, кто-то мне пытается, чтобы я там прыгал и не допрыгивал, и все время расстраивался, правда же, да? Вот. Или еще что-нибудь. То есть цель. Какая цель этой информации? К чему она приводит, правда же? Зачем она нужна? Как, вы знаете, для всех рекомендую, хотя эта книжка, конечно, как-то многие ее читали, вот, знаете, протоколы сионских мудрецов, только внимательно почитайте, кто способен. А кто-то, может, и не надо читать, понимаете, вот, женщина вообще не рекомендует такие книжки читать никогда политически. Там все просто написано, вот я вам просто скажу, понимаете, вот, вся пресса, вся информация должна разгорячать умы, там вот четко сказано об этом, разгорячать умы, и когда они достигают определенной степени разогрева, да, вот, то надо прилагать совсем маленькое усилие, чтобы дестабилизировать обстановку, понимаете, да, вот. То есть, вот вся задача вот информационной вот службы, которой они придают такое значение, это разгорячать. А у нас, говорит, как много руки божок вишну, он везде руки на пульсе держит везде, и чувствует, вот тут разогрелось, там уже достаточно раскалились, и потом дестабилизировать их очень плохо, просто и психически, и всячески, понимаете, вот. То есть вот этого разогрева, вот этого допускать нельзя. А пресса сейчас пытается разогреть, так называемая ревнительная пресса, там всякая православная пресса. Все же дух мирен, вокруг тысячи спасутся. Какой там мирный дух? Там у глаза у всех такие, понимаете, вот. Я уже был и масоном, и жидомасоном, и вообще тем врагом, значит, православия, кем только я не был, про сознание этих людей, понимаете, да. Они участвуют меня, вокруг меня бегают, понимаете, как разучумленного, правда же, да? Ну, я о себе-то, ладно, там мнение. Но многие из них ужри из церкви, понимаете, в этом случае, вот. Начиная другие какие-то вещи разбирать, ну, историю церкви читаю, вот. Было время, когда, допустим, Василий Великий остался единственным православным епископом на Востоке. Погибла от этого церковь? Не погибла, правда же, да? Вот. Но хотя бы два православных епископа я знаю на данный момент. Ну и я так вот сам себе говорю всегда, понимаете, вот. Другие вещи. Патриархи, ну, были и еретиками в свое время. Церковь погибла, этого не погибла, понимаете, вот. Надо историю церкви знать, понимаете, вот. Ажиотаж поднимается вокруг там особого почитания царского и какого-то такого значения. Мы об этом тоже с вами говорили. Это тоже искусственно надуманная тема, которая в истории много раз себя проявляла, понимаете, да? Для чего? Чтобы вот разгорячить, чтобы создавать состояние недоверия, озлобленности какой-то. Ну кому от этого будет лучше-то? Ну так кому будет лучше-то? Ну перестаньте в церковь ходить, как у нас все время, знаете, я вот рассказал случай такой. Время-то уже отняло вас, да? Или нет? Отец Ермоген, украшая наш храм прекрасный Успенский, который так не выглядел, понимаете, до него. Он оставил восьмиконечные кресты на двух куполах, да? А на маленьких куполках, потому что у нас 9 главок, да? Поставил четырехконечные кресты. Вот. Ну, они же никакой разницы нет. У нас Владимирский крест четырехконечный, правда же, да? Вот. Это вызвало смуту в определенной части наших прихожан, и они перестали в храм ходить, в храм и причащаться. Так скончались без покаяния, понимаете, да? Вот. Считая, что, значит, отец покойник к ним домой приходил. Говорю, ты что делаешь, что ты покайся там. Вот. Он, значит, достаточно молодой был, отец Петр, значит, вот. Ну, не молодой, а ну, такой еще, деятельно очень участвовал. Приходил, нету, значит, это, вот. А меня потом, когда я стал молодым священником, некоторые потом приглашали домой причащать. Я говорю, а зачем домой? Ты здоровый. В храм-то почему не идешь? В храме нельзя причащаться. Я говорю, а таинство-то где освящается? В храме или где? С которым я к тебе пришел-то? Вот. Вот. И поэтому, знаете, каких только смут не было, что только тут не переживали. В мою бытность, знаете, вот так вот валяло, шатало всех, понимаете, вот создавалась вот эта горячка, нестабильность, понимаете, вот. Человек замыкался сам в себе, и начинал делиться вот этими вот тоже вот доверительные так называемые беседы многие, вот, которые ни к чему не приводили, понимаете, кроме состояния возбуждения во всех. Вот. Человек становится инструментом в руках вот, этих сил, понимаете, возбуждающих и нагревающих. Вот. И в итоге чем это кончалось-то? Вот? Без покаяния, без причастия, значит, вот оставался или еще что-нибудь, понимаете, да? Спасался? Нет. Что без покаяния спастись нельзя. Вот. Возлобление, скрипение зубов, уходили в тот мир, понимаете, да? Вот. Надо быть разумным, да, Господь об этом говорит. Но нужно помнить, что любой разум, о чем мы говорили, он не на гордыне строится, вот о чем первый разговор был, а на кротости и смирении. Вот. Другого основания, но все от лукавого. Вот, когда я еще собирался, значит, вот быть священником, да, батюшка там с одним говорю, батюшка, говорю, как это, там вот разобраться, вот что там плохо, что хорошо, сейчас столько так всяких там религиозных конфессий создалось, там формаций, ну, просто так говорю. Он говорит, знаешь, все, что на городе все строится, все от лукавого. Если кто-то тыкает себе пальцем в грудь и говорит, я не такой, как прочие человеки, вот эти там вот, которые там паспорта почему-то получили, еще что сделали, то это гордыня. Я не такой, как прочие, как вот этот мытарь фарисей говорил, да, вышел осужденным. Даже вот так, правда же, да? Вот. То есть любое превозношение одного над другим, это плохо. Человек духовный может испытывать сострадание по поводу чего-то поступка, вот. Но такого превозношения и гнушения этим человеком он испытывать никогда не будет. Понимаете, да? Вот. Потому что Господь, вот, обращаясь к крестам, говорит, да прости мне знать, что творят. Этого никогда не слышится, понимаете? Слышится другое там вот. слышится создание элиты какой-то такой, значит, вот особого какого-то такого места, какой-то особые какие-то послушники одного там какого-то человека, там создание какого-то имиджа, как я вот неправильно выговорил, наверное, по-английски так говорят, да? Вот имиджа, то есть того, значит, вот своего образа, который человек создает, отличающегося от других людей. Всегда в этом случае всегда напоминаю отца Харитона, вот, афонского подвижника, так скажу, старца, с которым Бог дал мне видеться в свое время, понимаете, да? Вот. И опять повторяю его слова, неоднократно повторял, он говорил, ему там, знаете, накаленная атмосфера, там вот, ну, спокойный, стабильный, Юрий Воробьевский, допустим, был, Бичевская, там вообще раскаленная вся была, там этими мыслями своими, понимаете, вот, там, ну, там зал вот такой, наверное, присутствовал столько же народу, чуть побольше, вот. Он говорил, знаете, вот, все эти вещи для нас не актуальны, для нас главное покаяние. Будем мы в состоянии покаяния, будем мы в единении с Богом. Кто с нами, что, о чем вы говорите, понимаете, вот, да? Вот. То есть духовных механизмов эти люди не поняли. Они поняли только политические, внешние какие-то формы, законнические формы. А внутреннего механизма единения с Богом они не понимают. Это вот это зависит от бумажки, зависит там от чего-то такого, понимаете, вот. Единение с Богом – это причащение. Причащаешься ли в покаянии находишься, правда же, да? Вот ты причащаешь, вот ты тело Христово, а Господь – глава этого тела, правда же? Если ты в теле Христово, в церкви, кто с тобой что сделает? Никто с тобой ничего не сделает, понимаете, да? Поэтому вот всегда надо, вот мне кажется, вот так вот, что так надо себя рассуждать и думать, понимаете, да? Вот и читать, вот, ну, Евангелие надо читать. А то, знаете, вот порой вот даже себя ловлю на мысли, вот, какая-то газета попалась, там, ну, наша, может, православная, или статья какая-то, вот, до часу, до двух ее читаешь, понимаете, вот, с ума сошел, вот. Потом, значит, думаешь, а вот Евангелие бы стал столько читать, да глаза бы заболели, наверное, правда же, да, или устал бы, вот, правда же, вот. Поэтому, значит, вот, то показывает, за что нас дергает, то есть за внутреннее страстное наше горделивое отношение, понятно, да, поэтому разумно надо относиться.